Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но мы неоднократно в нашей передаче, хотя она посвящена вроде бы повседневности, мы рассказываем об истории идей. И это, мне кажется, вполне логично, потому что система верований, представление жизни очень сильно влияет на наш уклад жизни, на стратегию наше, так сказать, выживание и жизненных приоритетов. Поэтому мы так или иначе к этой теме возвращаемся. Так вот, сегодня мы поговорим о том, насколько идеи, возникающие в разные столетия, а иногда, я не знаю, да, в древности, на самом деле продолжают жить с нами, как они влияют потом и на государственную идеологию, и на наше с вами мировоззрение. Поэтому я назвала нашу программу сегодня «Интеллектуальное наследие Древней Руси». И как уже это повелось у нас, мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги Игоря Данилевского, которая называется «Интеллектуалы Древней Руси. Зарождение соблазна русского мессианизма». И наши гости сегодня – автор книги Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук, профессор, независимый исследователь. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй наш гость – Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, вы знаете, вот хотела задать такой вопрос, прежде чем мы начнем разговор о конкретных интеллектуалах. Все-таки вопросы у меня следующие. Да? Вот, Игорь Николаевич, вы начинаете разговор о идеях, да, так или иначе, возникающие в XI веке, я не знаю, на территории будущей России, скажем так. Да. И вот все-таки скажите, ну мы понимаем, что такое XI век, ну хотя бы даже из школьных программ, да, что никакой России в привычном понимании, вот таком, да, модерном понимании тогда не было. Насколько вообще можно говорить о том, что какие-то идеи, которые возникают и записываются в XI веке, но могут реально влиять, скажем, на нашу современную жизнь, политическую, идеологическую или культурную. Не есть ли это какое-то все-таки попытка, ну, я не знаю, притянуть, да, какие-то факторы культуры той эпохи к современности? Немножко провокационный вопрос, да, но мне действительно это интересно.
Мне тоже это было интересно, потому что, конечно, трудно так вот прослеживать какие-то культурные инварианты. Знаете, когда-то была опубликована потрясающая совершенно книжка Бориса Григорьевича Кузнецова «Странствия по эпохам. Беседы графа Калиостро с Данте, Галилеем, Эйнштейном и другими современниками». И он говорил о том, что есть некоторые культурные инварианты, которые сохраняются во времени и позволяют нам понимать других людей, хотя надо сказать, что это понимание не так просто. Что касается Древней Руси, ну да, это территория даже не столько современной России, сколько это территория Украины современной, в первую очередь, потому что это центр Киев, это современная территория Беларуси и России, части России европейской. А идеи, которые тогда возникают, конечно, трудно как-то бывает протянуть такие ниточки. Их прежде всего тяжело понять. Понять, потому что они пользуются другим культурным языком. Авторы этих трактатов, этих поучений, этих посланий. И не понимая их, мы, ну, в какой-то степени, наверное, пытаемся им навязать свои собственные идеи. Значит, 15 лет назад мы вот с Александром Борисовичем принимали участие в очень большом проекте, который вылился в конце концов в 118 томов. Это библиотека общественной мысли русской. И на мою долю достались первые три тома. И волей-неволей я должен был прочитать то, что уже писали по поводу всех этих трактатов. Значительная часть из них не переведена была на современный русский язык, и пришлось переводить их на современный русский язык. И связано это было прежде всего с тем, что очень трудно понять, уловить этот смысл. И читая комментарии литературоведов современных, историков, я с удивлением обнаружил, что сплошь и рядом мы им навязываем свои собственные идеи. А вот попробовать понять этих людей и найти ключик к пониманию этого довольно сложно. И с удивлением обнаружил, что многое из того, о чем мы сегодня говорим, оно как раз имеет истоки там. В XI веке, в XII веке, в XV веке, в XVI веке.
Но когда я читала замечательную книгу Игоря Николаевича, там же все-таки все время, ну, как бы, да, мысль проходила, ну, что взаимовлияние разных источников, да, там, греческих, да, и других, оно всегда было. То есть мы же, наверное, не можем представлять себе, что вот там, я не знаю, Илларион, который первый, если верить автору, написал трактат «Слово о законе и благодати», где первый раз сформулировалась идея мессианского призвания Руси, что эта как бы идея возникла на пустом месте. Не можем ли считать, что там, условно говоря, XI век – это некоторое такое общее поле богословских рассуждений европейских и прочее, где, откуда черпаются какие-то общие идеи?
Ну, я думаю, да, наверное, так. Наверное, так. Но я бы, знаете, здесь подумал вот о двух, наверное, вещах. Во-первых, ну, как бы все то, что называется отечественной историей, все то, что называется историей России, все то, что зачастую именуется как тысячелетняя история России, да, это история в том числе постоянного проникновения вот на эту территорию разного рода идей, восприятия этих идей, трансляция этих идей, их переосмысление этих идей, их какая-то трансформация, трактовка и на основе этих идей появления каких-то наших вот русских каких-то текстов, каких-то сочинений и так далее. То есть как бы и при этом, если мы с вами обратимся к истории любого другого европейского, прежде всего, народа, то это будет такой же процесс, потому что это постоянный процесс проникновения, влияния, так сказать, какого-то взаимодействия каких-то идей и так далее. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вот очень, на самом деле, вот эта как бы такая центральная мысль, которую вы выделили, мысль о том, что вот истоки каких-то важных идейных положений, идеологем даже, которые бытуют в наше время, они вот имеют очень такую длинную многовековую историю. Вот эта мысль, она важна, мне кажется, еще и вот с точки зрения того вообще, как мы понимаем отечественную историю, потому что, ну, когда мы говорим «история России», да, и вот эта история России, она там где-то в IX веке начинается, в VIII-IX веках она, и вот оттуда, значит, школьники изучают. Но это, так сказать, много веков, когда существовали самые разные государственные образования. Когда, так сказать, вот Древняя Русь, о которой говорит пишет Игорь Николаевич, когда еще, собственно, никаких государств там не было, там, скажем, какие-то историки говорят о протогосударствах применительно к этому периоду. Потом образуются какие-то вот государственные государства, государственные образования появляются на этой территории. Вот появляется то, что мы привыкли называть Московская Русь. Вот появляется Российская империя. Вот потом появляется Советский Союз. Вот потом появилась современная Россия, в которой мы с вами живем. И вот как бы, как мне кажется, по крайней мере, скажем так, школьный курс истории, он, так сказать, создает у школьников впечатление, что это все одно и то же. Это вот все одно и то же самое государство. Это все одна и та же самая страна, скажем так. Но это не так. Это совсем не так. И, конечно, историки, так сказать, это прекрасно сознают. А вот когда мы говорим о идеях, как бы о генеалогии идей, то вот здесь-то мы как раз и выстраиваем, наверное, вот эту линию, и она гораздо более, так сказать, легитимна, я бы сказал.
А, Игорь Николаевич, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотел бы добавить, когда Александр Борисович сказал о школьном курсе, что там изучается? Это не история этносов, это не история каких-то народов, это не история культур, это история государственности, то есть тех идей, которые лежат в основе управления обществом. И да, там имеются определенные трансформации, а мы переходим из одного государства в другое и думаем, что это практически одно и то же, или преемственность, скажем, там, северо-восточной Руси по отношению к Киевской Руси. Попробуйте доказать. Это будет очень сложно доказать, если вообще возможно. Это разные государства, это разные государственные образования, хотя там могут быть близкие инструменты. А вот что касается, так сказать, культурного окружения, которое всегда выпадает у нас. Вот посмотрите, у нас что не история, это история войн. Это история каких-то политических интриг, столкновений, захватов, освобождений и так далее. На самом деле, все это варится в таком колоссальном культурном бульоне. И Древняя Русь, как и современная Россия, она не может быть вычленена из него, вывернута из него, выдернута из него. Понимаете, древнерусская культура, она не возникла потихонечку так из обезьян. Это, прежде всего, взаимодействие культур, европейских культур, восточных культур, потому что очень тесные были связи. У нас как-то выпадает из сознания то, что практически все древнерусские князья вот, до монгольского времени, они все иностранцы. У них матери иноземки, у всех практически.
Я хочу сказать, что тогда вот эта чистота крови, она вообще не стояла на повестке дня. Это все-таки позднейшие, так сказать, теоретические измышления. Ведь вы сами пишете о том, что тогда этноконфессиональные вещи были важны. Да? Вот, ты христианин или ты мусульманин? А кто там у тебя, из какого рода у тебя жена, дочь там, значит, или что-то прочее? Это вообще не было такого понятия. Да? То, что, наверное, сейчас людям, живущим в идее национальных государств, ну, не совсем понятно иногда. Когда бывает. Но, знаете, я хотела вот о чем спросить, прежде чем мы перейдем к героям вашей книги, о том, какие мысли, да, и какие интеллектуальные идеи рождались в разные периоды, и как они странным образом, эти идеи, продолжают жить и развиваться. А, значит, вы в книжке говорите о, ну, как бы, рождении русского мессианизма и богоизбранности русского народа, да, вот эти два понятия. Но хотела опять же спросить, ну, вообще идея мессианизма, насколько мы можем знать историю, она вообще свойственна монотеистическим религиям, да, распространение, значит, верного учения и веры, это что в христианстве, что в мусульманстве, да, вообще это очень распространено. Не можем ли мы считать, что, ну, мессианство, да, тоже как некоторая идея Древней Руси развивается, но вполне параллельно и одновременно с самой идеей христианства как такового.
Конечно, она же не родилась из ничего. Ее принесли сюда те же самые священники первые, они греки по происхождению, по образованию. Многие из них вообще древнерусского языка не знали. Они говорили и писали по-гречески. Это и болгары. болгарские священники, которые после 1018 года, когда первое болгарское царство пало, они в значительной степени перебрались сюда, в Восточную Европу. И все они приносили свои идеи. Это в том числе и идея мессианизма. Понимаете, эта идея, она есть и в Западной Европе, и достаточно хорошо проявляется в раннем Средневековье, да, и в таком развитом Средневековье. Она проявляется и в Восточной Римской империи, то есть Византии. Она будет существовать и здесь. Вопрос о том, кто претендует на это и почему, да, как обосновывается эта претензия. Вот это вот было любопытно. И начиная с Иллариона, просто, может быть, потому что это первый автор, которого мы точно знаем, эта идея начинает формулироваться, хотя в не совсем явном виде. Почему, собственно говоря, слово «законе и благодати» и воспринималось по-разному в разные времена? Я об этом пишу, что это против чего оно было направлено. Да не против чего. Вот мы привыкли, что у нас что ни делается, все против. Понимаете, за что он ратует? Он ратует за то, что новое вино надо вливать в новые меха. Все, надо вот теперь вот формировать ту самую новую платформу для Мессии, для второго пришествия. И эта мысль, она потом будет развиваться и в летописании, в раннем летописании, да и в последующем летописании. То есть, эта идея о том, что центр богоспасаемого мира переходит на Русь, в Киев конкретно.
Александр Борисович, вы добавите или я вопрос новый задам?
Задайте.
Вы знаете, да. Вот на самом деле, мне кажется, очень важным, и мы будем, несомненно, упоминать, мне очень интересно, вот все эти интеллектуалы до Петровской Руси, как они видели и судьбу России, и веры, и так далее. Но мне кажется, вот читая это все, да, вспоминаешь и многих других исследователей, которые писали, что вообще-то очень многие идеи, мысли, они были все привязаны и пронизаны такими эсхатологическими ожиданиями, да, что периодически то в XI, то в XIV веке, потом в XVI, если не ошибаюсь, да, без конца ждали конца света. И это во многом определяло вот специфику этих идей. А вот можно немножко про вот такое средневековое видение человека, который все время готовились к последнему дню. Да, вот, мне кажется, это важно, потому что, ну, понятно, уж мы не говорим о школьных учебниках, но мне кажется, не до конца это всегда ощущается, когда ведутся разговоры о разных теориях и социальных метафорах, которые порождаются этим, что это все было так или иначе привязано вот к идее спасения перед концом мира. Почему, с вашей точки зрения, вот такая специфика была мышления?
Мне ответить на этот вопрос, да, наверное, будет проще.
Давайте Александр Борисович немножко начнет, а потом вы, соответственно, дополните.
Ну, я действительно, конечно, могу начать, потому что все-таки, конечно, в первую очередь Игорь Николаевич здесь специалист по этой проблематике. Мы говорим о религиозном сознании, вот это ожидание конца света, ожидание прихода второго пришествия, это не только черта как бы русского, ну, условно, в кавычках в данном случае, да, вот этого жителя Древней Руси, православного человека. Это характерно было для христианства этого времени в целом, и, так сказать, второго пришествия ждали не только в Древней Руси, но и во всем христианском мире, я бы так сказал, да. Другое дело, что, насколько я понимаю, вот Игорь Николаевич меня поправит, если я что не так скажу, насколько я понимаю, просто по-разному при этом рассчитывали, когда вот это второе пришествие состоится. И здесь, вероятно, вот у авторов, о которых Игорь Николаевич писал, вот была своя, так сказать, методика, может быть, даже, скажем, этих расчетов и, так сказать, вычисления вот этой даты, которая постоянно сдвигалась вплоть до XVII века, насколько я понимаю, да? Игорь Николаевич?
Вы знаете, конечно, это идея, которая затрагивала весь христианский мир вообще, но она пришла из Ветхого Завета еще, да, о пришествии Мессии, и потом трансформировалась уже в Новом Завете в виде второго пришествия. И тут возникала масса всяких вопросов. У нас как-то всегда, когда говорят о ожидании конца света, отсылают к 7000 году, к 1492 году. Да, действительно, очень важная дата. Вы знаете, читая дневники Христофора Колумба, мне вообще показалось, что он не просто так в 1492 году открыл Америку. Он стремился как раз, по-моему, к той самой дате попасть поближе к краю. Вот. Это достаточно такая хитрая идея, но не исключено, что это было именно так. Но когда начинаешь внимательно читать тексты ранее, оказывается, что эта идея, она появилась гораздо раньше и ожидали гораздо раньше. Но в Европе известно тысячный год. Хотя идут споры, да? Ожидали в тысячном году в Европе конца света, не ожидали в тысячном году конца света. На Руси такие ожидания тоже были. Причем это отразилось в довольно таких своеобразных произведениях, которые были известны в XIX веке, потом о них забыли. Это, скажем, изречение незреченного откровения Ипполита Римского, где он прямо, автор, не знаю, что это за автор, он отсылал только к Ипполиту Римскому, он прямо отсылал к 1037 году. 1037 год – это год, если мы с вами посмотрим, когда вдруг разворачивается бурное строительство в Киеве. Золотые ворота, София Киевская строится, учреждаются два монастыря Святого Георгия, Святой Ирины. То есть и создается слово о законе и благодати, и создается первая летопись. Как бы она ни называлась, древнейший свод или сказание о распространении христианства на Руси или повесть о первых русских князьях. В 1037 году, я глубоко в этом убежден, на Руси ожидали конца света, причем очень напряженно ожидали, тем более, что закончилась христианизация последних язычников, которыми восточные славяне считали себя. И потом, когда это не происходит, наступает такой своеобразный кризис духовный. Вспоминают, что это дата, которую нельзя рассчитывать, что ее знает только Бог Отец. Это не дано ни ангелам, ни людям. А что тогда? А тогда давайте будем ориентироваться на те знамения, которые должны предшествовать концу света. И начинается, с одной стороны, поиск этих самых знамений и попытка увидеть их, а с другой стороны, новые-новые попытки рассчитать потенциальную дату конца света. И, собственно говоря, это выстраивает такую длинную-длинную линию вплоть до XVIII века. Это очень интересная вообще такая штука. И надо сказать, что она системообразующей была в значительной степени. Скажем, я думаю, что древнерусское летописание, оно целиком построено на этой идее, которая позволяла продолжать вот это вот описание довольно своеобразное, которое отличается от западноевропейских хроник и аналов. Древнерусское летописание до XVII века – это довольно специфическая литература, которая не просто нам рассказывает о том, что и как было.
Спасибо. Мы сейчас выйдем на перерыв. Я просто хотела сказать, что на самом деле и в 2000 году не то чтобы ожидали конца света, но как-то тоже беспокоились. Так что эта традиция всегда с нами. Вот. И она, видимо, впаяна вот как бы в христианство как важнейший способ, я не знаю, мышления и в том числе стимула к развитию. Все время надо спасать, очищаться и, значит, как бы переносить священную столицу в какое-то другое место. Но мы сейчас вот выйдем ненадолго не на перерыв, как я сказала, и после него мы продолжим разговор об интеллектуальном наследии Древней Руси и насколько оно востребовано и ощущается сейчас в нашей современной жизни. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Интеллектуальное наследие Древней Руси», опираясь на книгу Игоря Данилевского, которая называется «Интеллектуалы Древней Руси. Зарождение соблазна русского мессианизма». И напомню, что наши гости сегодня – сам автор книги Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук, профессор и независимый исследователь, и Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот мы как-то обсудили некоторые общие вопросы. Хотелось бы немножко поговорить вообще о героях книги, об этих самых интеллектуалов. Мы уже немножко упоминали Илариона, который написал «Слово о законе благодати в XI веке», где он, собственно говоря, если верить автору книги, один из первых, ну как бы, если не четко, но сформулировал идею мессианизма, да, и богоизбранности русского народа или России. А вот все-таки бы хотелось сказать, попросить, может быть, Игоря Николаевича начать, да, Александр Борисович продолжит. А ведь вы в книжке прямо сказали, да, что сложность анализа древнерусских текстов связана, во-первых, с тем, что их очень мало сохранилось, поэтому очень трудно восстановить контекст. Много что было написано не сохранившегося, да, поэтому нам приходится как-то реконструировать это. А второй момент, который, мне кажется, важным, вы упомянули, что в России не сложилась богословская схоластическая традиция. То есть не было серьезных богословских споров, как это было в Западной Европе, где, собственно говоря, вот рождалось вот такое очень важное, ну, богословие, которое потом стало основой, собственно, западной философии. И в этой ситуации, да, вот как нам с этим быть? То есть вы блестяще как бы препарируете тексты и показываете интеллектуальные идеи. Да? Но тем не менее получается, что они немножко как-то зашифрованы, и их довольно сложно как бы переводить на язык, ну, вот такого богословия, да? Инструментария сложен.
Да, даже не только богословие, но просто на наш собственный язык, на научный язык. У нас очень часто эти тексты пытаются понимать буквально и вкладывать в них свои идеи. Вот мне всегда было интересно, а как понять человека, который это написал? Что он хотел сказать? Такой прорыв у меня в моем сознании произошел, я точно могу сказать, когда. 22 июня 1991 года. Я сидел в читальном зале Ленинской библиотеки, и вы не поверите, я читал труды Александра Морозова. «Христос». Читал я их, потому что занимался в это время проблемой, печальной проблемой Фоменко и компании. Вот. Ну и надо было как следует проштудировать, значит, предшественника. И у Морозова вдруг я нахожу сюжет. Он пересказывает библейский сюжет, который вдруг накладывается на сюжет, который меня очень интересовал в древнерусском летописании. И я был настолько потрясен, я вдруг понял, что летописец, он пересказывает этот сюжет, но герои этого сюжета получают другие имена, и все это происходит в другом месте. Я был настолько потрясен, что взял своего старшего товарища, друга, который преподавал нам историю философии в университете. Я его взял за руку, говорю: «Саша, пойдем, значит, выйдем, я тебе хочу кое-что рассказать». И сказал ему: «Ты знаешь, вот такая вот штука. Как ты думаешь, это вообще стоит заниматься?» Тот задумался, сказал: «Ты знаешь, по-моему, это очень интересно». Ну, я думал, что это один такой случай. Но вскоре я убедился, что сплошь и рядом авторы, которых мы читаем, они цитируют кого-то. Вопрос: зачем они цитируют? Что за этим стоит? И тут еще, конечно, такая французская школа генетических критиков, которая занималась литературными произведениями нового, новейшего времени, они подсказали в какой-то степени. Значит, есть такая штука, как память контекста цитаты. Мы очень часто используем цитату в своей речи. Общаясь друг с другом, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Почему? Мы знаем, откуда это и что за этим следует. Продолжая эту цитату мысленно, мы понимаем смысл того, что нам говорят, оценки, характеристики и так далее. Тем же самым занимались и древнерусские авторы. И с этой точки зрения, когда начинаешь подходить к древнерусским произведениям, они выглядят совсем по-другому. Они нам рассказывают о своем. Если мы правильно определим цитату, правильно ее продолжим, мы можем понять, что нам рассказывает автор. О чем он говорит? Не просто пересказывать его. К сожалению, проблема такая существовала. Знаете, я, наверное, скажу не очень такую популярную вещь, но тем не менее, в школьный курс у нас обязательно вставляется слово о полку Игореве. Гениальное произведение древнерусской литературы. Но академики его не понимают. Академики его не понимают. Бедный ребенок, значит, в каком бы это ни было классе, то ли в шестом, то в восьмом классе, они читают это произведение, что они понимают в нем? Да, все очень красиво. Вы знаете, что мы изучаем слово о полку Игореве с переставленными фрагментами, потому что изначальный текст непонятен. Как разбивать на слова, не всегда понятно. Огромное количество темных мест. Прошло 200 лет с лишним, да, а продолжают еще изучать темные места в слове о полку Игореве. Сложная эта штука. И лучше бы, наверное, более простые тексты давать. Богословие действительно не существовало. Не существовало школ, не существовало университетов, таких как в Западной Европе. Существовало такое молчаливое богословие. Судя по всему, это пришло к нам из Византии вместе с первыми священниками. Но вот это вот почему и потом, в более позднее время, исихазм приобретет, наверное, такую популярность на Руси. Знаете, думаю даже, что Андрей Рублев был исихастом. Ну, как знать?
Ну вот, когда молчаливое большинство, здесь могут быть любые гипотезы. Знаете, а я хотела вот что спросить, и в данном случае к нашему второму гостю. Ну вот, да, и летописи временных лет, и Илларион, да, они, как вы пишете, значит, так или иначе формулировали идею как бы спасения мира и православия, да, как бы на Руси. Вот Русь перенимает эстафету от Константинополя, да, и, соответственно, богоспасаемый народ, который несет Слово Божье. А мне очень заинтересовало это вот как бы оформление идеи богоизбранности царской династии. И в данном случае автор пишет о послании Владимира Мономаха. А вот, Александр Борисович, может быть, мы вот про это, да, как формируется вообще концепция власти? Но мы знаем, что все-таки в средневековой Европе, особенно уже раннее новое время, но все короли европейские так или иначе пытались сокрыть свою власть и представлять, что она от Бога. А есть ли какая-то специфика российской государственности? Вот как она начинает складываться?
Я думаю, что специфика складывания государственности может быть обнаружена в истории любой государственности, французской, английской, безусловно, так сказать, специфика была. И если говорить о Руси, то, собственно говоря, Игорь Николаевич пишет об этом. Пишет, я боюсь сейчас соврать, и Игорь Николаевич скорее поправит меня, в какой из глав этой книги, вот где он пишет, в частности, о холопах, да, и об изменении вот этого статуса холопов, и, соответственно, о том, как меняется характер, так сказать, вот древнерусской, так сказать, княжеской власти, как он преобразуется в царскую власть. Да, когда вот, когда дружинники перестают быть как бы товарищами князя, условно говоря, среди которых он, так сказать, ну как бы старший, вот, а превращаются в холопов. И это, как я понимаю, для себя было в определенной степени связано с монгольским нашествием, с тем, что во время монгольского нашествия в значительной степени вот эта вот старая, так сказать, знать, она была уничтожена физически, и, так сказать, на ее место пришли люди, которые до этого стояли, так сказать, на более низкой ступени. Это было влияние, собственно говоря, вот монгольской модели на Русь, хотя при этом вот есть такой еще интересный, на мой взгляд, момент. Я давно уже, так сказать, коллегам взывал, но, по-моему, этот мой призыв остался до сих пор неуслышанным, потому что в историографии мы можем найти немало работ о том, вот как, так сказать, монголы повлияли на формирование российской государственности во время нашествия и потом уже вот после, так сказать, окончания монгольского ига, да, вот Московской Руси, вот становления вот этого самого московского самодержавия. Вот. Одновременно с этим есть немало работ о том, как Византия повлияла, и византийская модель повлияла на, так сказать, Русь. Вот. Но до сих пор, насколько мне известно, вот, может быть, Игорь Николаевич знает лучше, но, насколько мне известно, никто не пытался, собственно, эту монгольскую модель сравнивать с византийской моделью, понимаете, и посмотреть вот на это соотношение. И чтобы тогда, потому что вот на одном полюсе Монголы, на другом Византия, а вот как это соединяется, да?
Игорь Николаевич, а вот все-таки, да, по поводу сакрализации власти. И вот у вас очень интересная глава о Мономахе, который фактически, да, выстраивает эту линию преемственности от ветхозаветных, значит, старцев библейских, да, и претендует на то, что вот, значит, самим Богом власть ему послана. Вот, может быть, чуть поподробнее, потому что, мне кажется, это очень важный момент.
Да, это очень важный момент, Ирина Петровна. Вы знаете, вообще тут есть одна такая заковыка, с которой я не знаю, как справиться. Поучение Владимира Мономаха, то есть вот те произведения, которые сводятся под общим названием «Поучение», сохранились в единственном списке. Это список Лаврентьевской летописи. Это 1377 год. Никто не рассматривает вопрос о том, а действительно ли Владимир Мономах был автором этих трактатов. Вот письмо, да, это его точно совершенно. Автобиография – вопрос. Роспись путей и ловов – еще больше вопрос. Понимаете, никто не рассматривает это в контексте XIV века. Все говорят, да, Владимир Мономах, все, никаких проблем нет. Есть проблема, есть большая проблема. Когда вот эта вот идея сакрализации власти начинает проявляться в такой форме. У Владимира Мономаха, в частности, в росписи путей и ловов, там очень такая аккуратная параллель. Она замечена еще в XIX веке. Там косвенно цитируется завет Иуды. И Владимир Мономах идентифицируется с Иудой, из рода которого должен произойти Мессия. Вот это вот невероятно интересный момент, который пропустили все практически. Почему? Что? Как это связано с последующими, скажем, трактатами, да и воплощением, скажем, там, в зодчестве, да, во Владимире на Клязьме? Да, судя по всему, зарождается эта идея тогда. Хотя я вот не совсем согласился бы с тем, что сама идея о такой жесткой власти, она связана с монголами. Да, конечно, есть византийское влияние, есть влияние степи, и у нас есть Андрей Боголюбский. Андрей Боголюбский, о котором Василий Осипович Ключевский, великий русский историк, да, написал очень странную вещь. Это первый великоросс, выходящий на историческую сцену. И дальше он на протяжении двух страниц объясняет, что великоросс, речь идет не об этническом принадлежности Андрея Боголюбского, а о политической системе, которую он создает. И за этой политической системой стоит один очень важный момент, как пишет летописец. Андрей Боголюбский хотел самовластцем быть. Самовластец – это очень любопытное такое слово, которое в Древней Руси относилось только к одному субъекту – Господу Богу. И это тоже проявление того, что Андрей Боголюбский не просто хочет быть единовластным правителем, он хочет быть равным Богу или представителем Бога на земле. Эта идея, она постоянно присутствует. Да, она была у многих народов, всякая власть, она так или иначе сакрализуется. Она легитимизируется и сакрализуется. Но вот в Древней Руси это пошло по такому пути, как род, из которого произойдет Спаситель. Да, извините.
А вот вы писали тоже в книжке, и, кстати, во многих других исследованиях я это читала, и для меня это какой-то очень важный, вот, как Александр Борисович сказал, интересный вопрос. Это специфика российского самовластия. И вы в том числе упоминаете о том, что она была, с одной стороны, вроде бы жесткая, с другой стороны, очень как бы не сформированная. Да? То есть претензия человека на как бы царство. Ну, вот как бы, вся эта система престола наследия до конца не была толком разработана. И с этим связано очень много специфических явлений именно государственного управления. Но вот Евгений Анисимов писал об этом на примере Петра I уже как бы модерности, что он вообще окончательно сломал систему престола наследия, и что царь может вообще посадить кого угодно на трон, это его дело. Но то, о чем вы пишете, до такого еще не дошло, до Петра, но тем не менее это была очень гибкая, не очень понятная система. А вот можно чуть поподробнее? Потому что, мне кажется, в этом есть специфика. И отсюда всякие смуты и бесконечная неустроенность, потому что, в общем, до конца не была прописана идея, если я правильно поняла, вообще, кто наследует трон, каковы правила этой важнейшей, так сказать, да, системы управления.
Очень хороший вопрос, потому что, да, действительно, с одной стороны, вроде бы есть две идеи, которые заложены в основе, да? Это идея приглашения правителя и идея наследования власти. Они как-то сосуществуют на территории Восточной Европы в довольно своеобразных формах. И тут самое интересное, что принимается, а что не принимается обществом. Понимаете, ведь всякое государство, оно существует до тех пор, пока общество это государство принимает. Тут сразу я оговорюсь, я очень часто задаю этот вопрос, что такое государство. Государство – это группа лиц, которым общество делегирует право установления законов, по которым будет жить это общество, и монопольное применение силы, если эти законы нарушаются. Это группа лиц. И вот эта вот группа лиц, ее могут принимать, могут не принимать. Андрей Боголюбский делает такую заявку. Кончается чем это для него? Тем, что его убивают. Его ближайшее окружение избавляется от него физически. Несколько иная форма, скажем, там, в Галицком княжестве, иная форма в Новгороде. Но там все время идет поиск вот этого компромисса, балласта, не знаю, как это еще назвать, между тремя силами. Это правитель. Единоличный правитель, так сказать, представитель власти, его ближайшее окружение, которое его либо поддерживает, либо не поддерживает, и, наконец, то, что у нас называют народными массами, да, в Древней Руси это находило выражение в виде вечевых собраний, городских собраний, которые играли очень заметную роль. Вот эти три властных, так сказать, субъекта, они по-разному соотносились на северо-востоке, на юге, на юго-западе, на севере, на северо-западе. И это очень любопытная вещь. Это очень любопытная вещь.
Простите, да, может быть, спрошу Александра Борисовича, а потом вы дополните. У нас еще несколько минут осталось в программе. Но не является ли сама жесткость управления и временами большая жестокость именно вот не очень понятной легитимности этой самой власти? Да, но вот бесконечные эти истории самозванцев, которые объявляются, это тоже показатель, да, о том, что не очень обществу понятно, насколько царь настоящий, не настоящий в разной истории, что все время менялись правила легитимации правителя. Не в этом ли связана и жесткость, а с другой стороны, хрупкость власти в России на исторический, так сказать, если мы посмотрим большой исторический период? Александр Борисович.
То я бы, во-первых, наверное, задумался о том, что, собственно говоря, мы имеем в виду под жесткостью. Насколько на самом деле она была жесткой? Потому что
временами довольно жесткая, я бы сказала, куда более.
Ну, а вот там где-нибудь в Англии она не была жесткой до там революции середины 17 века. Она тоже была жесткой вполне себе и кровавой, так сказать, и так далее. Но я бы вот здесь обратил внимание то, о чем вы сказали. Вот и самозванцы появляются тогда, когда пресекается династия. Пресеклась династия со смертью царя Федора Ивановича, и вот появляются самозванцы. До этого вроде бы их нет, по крайней мере, мне неизвестно. А значит, вот это как бы легитимная и богоизбранная, признаваемая династия, она пресеклась. Да, вот наступают смутные отсюда времена. Следующие цари, которые появляются, начиная там, ну, Годунов, Шуйский и так далее, а потом первые Романовы, они же избираются, они как бы избираются, и их легитимность, она уже иная. Они избраны. И не случайно именно в это время, в 17 веке, происходит и переосмысление того вообще, что такое государство. Государство – это уже не царская вотчина, не то, что просто принадлежит, а оно как бы существует отдельно от царя. И в смутное время мы уже вот в документах встречаем это словосочетание «московское государство». Так что вот это процесс. Это первый момент. Второй момент, ну вот работы, появившиеся в последнее время, так сказать, такая вот, я бы сказал, ну тенденция, что ли, в историографии появилась показывать, что царская власть, там, Московская Русь, она была далеко не абсолютной, что царь не мог дотянуться до, так сказать, очень многих сфер вот этой самой, в частности, вот этих сфер повседневной жизни своих подданных, вот царские руки просто не дотягивались. И Россия же еще к тому же огромная страна. Огромная страна, где вот царь сидит в Москве, в Кремле, и откуда-нибудь до Тобольска ему не дотянуться. Он принимает какие-то решения на основе информации, которую ему из Тобольска прислал воевода, но проверить, насколько эта информация точная, насколько она вот не искаженная, никаких возможностей нет.
И плюс к этому она устарела.
Да, она устарела за 3 месяца, пока она до Москвы добиралась. Да? Значит, ну, это ведь не только 17-й, это и в 18 веке. А в 18 веке, так сказать, это как бы идейная основа легитимности, она вообще, так сказать, поменяется. Да? Вот упомянутый вами Евгений Викторович Анисимов, он не так давно опубликовал статью, в которой он разбирает сообщение Феофана Прокоповича о речи, которую якобы Петр Великий произнес на Полтавском поле перед сражением и доказывает, что на самом деле Петр ничего этого не говорил. Вот. Но тут важно, что придумал Феофан. А что придумал Феофан? Петр якобы, он вложил в уста Петра слова о том, что тот, якобы обращаясь к воинам, говорит: «Помните, что вы сражаетесь не за Петра, а за Россию». Вот тут происходит, да, вот это вот уже совершенно иное как бы переосмысление, это светская, так сказать, власть. У государя есть какие-то, так сказать, обязательства. Невозможно было представить себе Ивана Грозного, у которого есть какие-то обязательства, да? Вот. А вот у Петра уже они есть, и тем более они будут у Екатерины Великой. То есть это процесс, который сложный, опять же, многоуровневый, и который не до конца изученный.
Коллеги, я бы с вами еще с удовольствием поговорила не один час, но программа наша подошла к концу. Конечно, мы не затронули и сотой части тех тем, которые рассматриваются в книге, но я надеюсь, что наши радиослушатели просто эту книгу приобретут, прочтут и многое поймут про власть идей и как идеи живучи на протяжении столетий, и насколько они часто влияют на нас до сих пор. Так что я хочу поблагодарить моих гостей. Большое спасибо за интересную и важную беседу. И надеюсь на будущие встречи.
Спасибо вам.
До свидания.